вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Лена Римовская. Сегодня в выпуске.
В Крыму заявили, что готовы принимать днепровскую воду.
В Ялте хотят расширить штат подконтрольных России чиновников.
В Симферополе планируют снести недостроенный мост со стороны Николаевки.
А когда его снесут, вы об этом обязательно узнаете первыми, если будете слушать радио «Крым Реалии» на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма. Также трансляции наших эфиров смотрите и слушайте на сайте «Крым Реалии», а также на нашей странице Facebook и на канале YouTube. А в YouTube, это он так и называется, Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте и подписывайтесь на наш канал.
Ну и вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миатович планирует посетить аннексированный Крым. Однако дата и условия визита еще не определены. Об этом корреспонденту агентства «Укринформ» в Страсбурге сообщил представитель комиссара Стефано Монтанари. По его словам, есть много вопросов, которые необходимо уточнить для проведения деятельности по правам человека на полуострове, отметили в офисе Миатович.
Напомним, что 11 июня этого года в представительстве комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили, что Дуня Миатович планирует посетить аннексированный Крым. До этого пресс-служба Министерства иностранных дел соседней России заявила, что якобы, цитирую, достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы на полуостров с 7 по 11 октября этого года. Министерство иностранных дел Украины тогда сообщили, что не согласовывали с Миятович даты возможного визита в аннексированный Крым.
Крым в центре внимания.
Местонахождение осужденных по так называемому делу украинских диверсантов Владимира Дудки и Алексея Бессарабова неизвестно. Об этом на своей странице Facebook написал сын Дудки Илья Коверников. По его словам, на прошлой неделе в следственном изоляторе Лефортово города Москвы ответили, что Владимира Дудки там нет.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России 15 октября рассмотрит жалобу на приговор фигурантов так называемого дела украинских диверсантов. Для этого Алексея Бессарабова и Владимира Дудку должны этапировать в Москву из Симферопольского СИЗО, где они находились 3 года.
Напомним, что подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля этого года признал виновными Дудку и Бессарабова в якобы подготовке диверсии в Крыму и приговорил их к 14 годам лишения свободы, а также назначил каждому штрафы Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову 300 тысяч рублей.
Новости.
В Крыму заявили, что готовы принимать днепровскую воду. По словам заместителя главы Комитета по водному хозяйству подконтрольному России правительства Крыма Андрея Лисовского, Северокрымский канал на территории аннексированного полуострова, цитирую, находится в исправном состоянии и готов к запуску воды.
По словам чиновника, на канале в Крыму проводят текущие работы по очистке от водорослей и ила. Руководитель агентства водных ресурсов соседней России Дмитрий Кириллов ранее заявил, что Россия не ведет переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северокрымскому каналу, поскольку, цитирую, Крым не нуждается в воде.
В то же время предприятие «Вода Крыма» призвало жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Крым в центре внимания.
И в продолжение темы, аграрии в Крыму вынуждены переходить на засухоустойчивые культуры. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» сообщили в Российском министерстве сельского хозяйства Крыма. По информации ведомства, после прекращения подачи днепровской воды в Северокрымский канал, министерством проводится целенаправленная работа по обновлению сортов сельскохозяйственных культур в сторону замены влаголюбивых сортов засухоустойчивыми, рассказали в министерстве.
По информации ведомства, в аннексированном Крыму в 2017-2019 годах полях высеивались преимущественно сорта зерновых культур краснодарских селекций, а также ростовских, ставропольских, северокавказских и некоторых крымских селекций.
После аннексии Крыма российские власти решают проблему водоснабжения, вообще водоснабжения полуострова с помощью подземных источников. Дополнительные подземные скважины пробурили в селе Терновка, родной и других окрестностях Севастополя. Решить проблему водоснабжения и пополнения Чернореченского водохранилища пытались с помощью переброски воды из реки Кокоска и строительства нового Соколиновского водохранилища. Но все это, напомню, речь идет сейчас в конкретном случае о водоснабжении Севастополя. После протеста ученых и местных жителей чиновники остановили работу по проекту переброски реки.
Новости.
В Крыму пообещали полное цифровое телевещание через 2 года. Об этом крымским СМИ сообщил подконтрольный России исполняющий обязанности министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов. По словам чиновника, из-за горного рельефа неохваченными остаются 5% территории аннексированного полуострова.
Было построено 38 таких антенно-мачтовых сооружений на территории Республики Крым и 6 на территории города федерального значения Севастополь. Всего 44. Они были уже запущены и изданы в эксплуатацию до конца 2018 года. И то есть фактически с 1 января 2019 года более 95% уже покрыто было, и сейчас оно продолжает покрытие непосредственно цифровым наземным телевидением.
Также Сергей Зырянов рассказал, как действовать тем абонентам, которые до 14 октября не смогут перейти на цифровое телевидение.
Будет специальная заставка, будет информирование, что нужно перейти на перенастроить телевизор на цифровое телевидение. Все. Опять же, человек сразу же начинает обращаться, там телефоны и горячие линии. Сейчас тоже мы можем заметить, если у человека непосредственно, когда он смотрит ту ли, либо иную телепрограмму, и на логотипы программы стоит буковка А, он смотрит ее в аналоге, это уже должно вызвать некоторую у человека опасение и тревогу, что ему нужно уже перенастроить телевизор на цифровое телевидение.
По словам Сергея Зырянова, в Крыму в пакет цифрового телевидения войдет 27 каналов. Переход на цифровое вещание осуществляется в рамках Российской федеральной целевой программы.
Тут стоит напомнить, что цифровое телевидение на самом деле доступно крымчанам еще с 2011 года, когда это все началось вещание в рамках 4 украинских мультиплексов. И тогда это было 32 канала, то есть вот 4 мультиплекса по 8 каналов. Из них 4 канала должны были принадлежать местным вещателям. Но далеко не все вещатели тогда, в 2011 году, смогли перейти из местных вещателей, перейти в цифру. А теперь, оказывается, уже не 32, а 27 телеканалов. А Крымская правозащитная группа по итогам сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован. Также член Украинского национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский ранее сообщал, что доступ к цифровому украинскому телевидению в Херсонской области на территории аннексированного Крыма получат более 300 тысяч человек.
Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву части украинской территории.
Прямой эфир.
А в Крыму третий раз объявили конкурс на закупку судна для экипажа «Норда». Предприятие «Морская дирекция» вновь проводит тендер на закупку рыболовецкого судна. Как сообщает издание «Крыминформ» под контролем России, Министерство транспорта Крыма уверяет, что параметры нового судна были согласованы с моряками во время рабочей встречи с руководством «Морской дирекции».
Ведомстве уточнили, что в ходе встречи экипажу были предложены к согласованию характеристики судна, соответствующие параметрам «Норда», а также предложено рассмотреть вопрос о трудоустройстве на планируемом к закупке судне, уверяют в Минтрансе.
Напомним, что ранее тендер объявляли дважды. Как сообщает издание РИА Крым, по результатам первого тендера, заявленное для продажи судна, не соответствовало техническому заданию. По итогам второго конкурса выявлено несоответствие цены, которую предложил участник закупки, несоответствие рыночной стоимости судна. Ранее также сообщалось о том, что члены экипажа «Норда» разъехались на заработки.
Крым в центре внимания.
В Ялте хотят расширить штат чиновников, а именно речь идет об увеличении штатной численности территориальных органов администрации и расширении их полномочий. Об этом сегодня в ходе оперативно-хозяйственного совещания заявил первый замглавы подконтрольной России администрации Ялты Иван Имгрунд.
По словам чиновника, в настоящее время работу подконтрольных России территориальных органов администрации Ялта нельзя назвать эффективной. Исправить сложившуюся ситуацию он хочет, увеличив штатную численность сотрудников территориальных органов с расширением полномочий.
Также сегодня на сессии подконтрольного России горсовета Ялты заместителем главы администрации города назначили Дмитрия Карнауха. До аннексии Крыма он временно был мэром Алупки. Также Дмитрий Карнаух является сыном экс-мэра Ялты Сергея Карнауха. Подконтрольный России временно исполняющий обязанности главы Ялты Иван Имгрунт рассказал, что Карнаух будет курировать территориальные органы города, торговлю и, цитирую, еще ряд важных направлений.
Новости.
В Симферополе хотят снести недостроенный мост со стороны Николаевки, а на его месте подконтрольные Кремлю чиновники Крыма планируют построить новый мост. На строительство будет затрачено 914 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель общественного совета при Российском министерстве транспорта Крыма Александр Реймер.
Также чиновник уточнил, что согласно проекту существующая конструкция моста будет разобрана, а во время строительства проектным решением организуют альтернативные съезды для автотранспорта.
Напомним, что российская администрация Симферополя с 1 октября ограничила движение транспорта по улице Толстого в связи с ремонтом аварийного моста через реку Салгир. Кроме того, из-за ремонта дорог в Симферополе по ряду улиц ограничили движение более чем на месяц.
После аннексии Крыма России автомобилисты регулярно жалуются на транспортные пробки, в том числе из-за постоянных ремонтных работ на дорогах полуострова.
А вот о том, можно ли избежать таких пробок и что для этого нужно сделать, мы поговорим в нашей сегодняшней программе в 19:30, то есть через сколько? Через 50 минут. Будет интересно.
Прямой эфир.
В Симферополе разобрали 5 этажей торгового центра «Куб». Об этом сообщают крымские СМИ. По их информации, большая часть работ по демонтажу здания уже завершена. Вот как прокомментировал ход работ Виталий Шеремет, инженер подрядной организации, которая отвечает за снос торгового центра.
Дальше будем переходить к демонтажу уже подвала. То есть стены подвала будем демонтировать. Вот. После этого будет произведена обратная засыпка грунтом, порядка 1200 кубов. Вот. Также производим погрузочные работы по мусору, который остается вследствие демонтажа, и вывозим их на полигон утилизации.
Напомним, что работы по сносу торгового центра «Куб», расположенного на Куйбышевском рынке, рядом с Куйбышевским рынком, начались 26 августа. 11 декабря прошлого года в российской Калуге арбитражный суд признал законным распоряжение подконтрольного России правительства Крыма, согласно которому торговый центр «Куб» признан самовольной постройкой. Весной прошлого года его закрыли из-за нарушений пожарной безопасности.
Новости.
Капитальный ремонт 14 городских парков Севастополя закончат к декабрю этого года. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя.
Чиновник утверждает, что капитальный ремонт сквера на улице Ласпинской в поселке Орлиное и территории у мемориала воинам на улице Лесной в селе Терновка завершен на 85%. Сейчас выполняются работы по заливке тротуарной бетонной плитки, устройству малых архитектурных форм, монтажу ограждений и тротуаров.
Согласно информации пресс-службы, работы у памятного знака линкору «Севастополь» тоже выполнены на 80%. На объекте идет подготовка к облицовке. Кроме того, по словам Евгения Горлова, завершена вторая очередь работ в парке 60-летия СССР. Процент исполнения на объекте составляет 85%, утверждает в подконтрольном России правительстве Севастополя.
Крым в центре внимания.
И к новостям Севастополя продолжим их. Ремонт кинотеатра «Родина» в Севастополе перенесли на следующий год. Об этом сообщил начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий. По словам чиновника, проектно-сметная документация уже готова. Строительные работы планируют провести объемные, хотя кинотеатр сам по себе небольшой, сказал Краснолицкий российскому информационному агентству ТАСС.
По его словам, ремонт проведут на средства Российской федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. При этом чиновник не уточнил причины, по которой задержалось начало работ. Ранее в российском правительстве Севастополя сообщили, что проектирование кинотеатра запланировано на 2018 год. В ведении Управления культуры правительства Севастополя подконтрольного России находится 8 кинотеатров, из них 2 являются объектами культурного наследия.
Новости.
И еще одна важная новость. Карадагский дельфинарий в Крыму временно прекращает работу. Об этом сообщает пресс-служба Карадагской научной станции имени Вяземского. Согласно сообщению, дельфинарий с 8 октября будет временно закрыт по техническим причинам. В комментарии изданию «Московский комсомолец» пресс-службе пояснили, что закрытие учреждения связано с ремонтными работами. Вот такие были новости сегодня, 7 октября 2019 года.
Вы свою тему уже анонсировали, а я анонсирую теперь свою
Давайте.
Тему. Сейчас все очень активно обсуждают формулу Штайнмайера и нормандский формат, потому что якобы в ближайшее время эта встреча должна состояться, но что-то как-то никак в Москве не решат, когда эта встреча должна состояться. Почему-то это зависит именно от Москвы. Мы решили в этом контексте поговорить о том, почему во всех этих переговорах, форматах существующих, как так получилось, что нет Крыма. К тому же, не так давно в эфире телеканала АТР народный депутат Украины от фракции «Голос», но при этом еще и секретарь парламентского комитета по вопросам внешней политики Соломея Бобровская сказала, что неплохо было бы вывести Крым на какую-то международную площадку переговоров, потому что за 5 лет чем дальше, тем больше эта тема сходит, как она сказала, на ниц. И поэтому я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он настроен на деоккупацию Крыма, на возвращение Крыма. Но может ли Крым сейчас на этом этапе претендовать на отдельный формат переговоров? Есть ли в этом вообще смысл? И как удержать крымскую тему в международной повестке дня? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Не переключайтесь.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что трансляция нашего прямого эфира, трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять также свои вопросы и комментарии, как это уже некоторые наши слушатели делают. Но у вас есть возможность также позвонить нам непосредственно в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 492 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и депутат от фракции «Голос» Соломея Бобровская заявила в эфире телеканала АТР, что, по ее мнению, тема деоккупации Крыма должна быть вынесена на переговоры аналогично Донбасу.
Ми розуміємо, перше, що Крим треба повертати на площадку всюди, де тільки можна, для того, щоб піднімати питання по Криму. Тому що за 5 років, і 14 років вона зійшла взагалі на ніц з усіх можливих майданчиків виговорень. Мало того, мені дивно, чому по Криму не зробили подібну історію. Умовно там, ну нехай Мінська, погано, не погано, але чому ніде немає переговорної площадки ні з ким, зокрема з партнерами, Штатами, та, зокрема, на жаль, з сусідами. А давайте вернемося знову черговий раз до Будапештського меморандуму і так далі.
Депутат призналась, что у ее фракции, у фракции «Голос», плана, как это сделать, пока нет. Я напомню, что фракция «Голос» в Верховной Раде этого созыва – это новая фракция, и там всего-навсего 20 депутатов. В то же время Соломея Бобровская, она секретарь комитета по внешней политике. Этот комитет возглавляет депутат от «Слуги народа» Богдан Еременко. Мы перед эфиром пытались поинтересоваться позицией фракции «Слуга народа» по этому вопросу, по вопросу необходимости вынесения крымского вопроса, крымской темы на в какой-то или отдельный формат, или интеграции в уже существующие форматы переговоров, но на момент выхода в эфир мы эту позицию не услышали, не получили. Я напомню только, что в своей избирательной программе партия «Слуга народа» обещала законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. Сам президент Украины Владимир Зеленский неоднократно в своих выступлениях заявлял о необходимости восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, деоккупации части Донбасса и Крыма. И как один из примеров, давайте послушаем фрагмент видеообращения Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в июле этого года.
Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.
Напомню, однако, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в этом году заявил, что, цитирую, «Крым – это неотъемлемая часть России, это субъект Российской Федерации, и, это тоже цитата, какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни одной из стран, тем более на международном уровне». Аналогичная позиция о том, что якобы вопрос Крыма закрыт, мне кажется, так это и звучало часто из уст подконтрольных России и крымских политиков, в том числе, придерживается и нынешнее российское руководство Крыма. Мы перед эфиром связались с российским историком и политическим аналитиком Андреем Зубовым. По его мнению, тот факт, что западные политики разделяют вопросы Крыма и Донбасса, это ошибка. Почему? Давайте послушаем.
Я не хочу вмешиваться во внутренний политический процесс в Украине, где проблемы и Донбасса, и Крыма, они очень жестко связаны с предпочтением тех или иных политических фигур внутриукраинских. Но, на мой взгляд, для блага мира, Европы и, в общем-то, даже на самом деле России, не Путина, а именно России, потому что России-то нужен мир, Путину нужен Крым, а России нужен мир и добрые отношения, в том числе и с Украиной, это, безусловно, русскому народу. Вот для всего этого, конечно, нельзя разделять Крым и Донбасс. Это абсолютная ошибка. Абсолютная ошибка, и это в этом идут на поводу у Кремля западные политики. Почему? А потому что они дали себя уговорить. Им хочется, чтобы их уговорили. Им хочется, чтобы их уговорили, потому что всем надоело это противостояние. Запад хочет восстановить хорошие отношения с Россией, чтобы в первую очередь торговать, чтобы инвестировать, чтобы получить какие-то гарантии для своих капиталов надежные. И ради всего этого Запад готов забыть о Крыме. Разумеется, это ошибка, потому что Донбасс возник из-за Крыма, всем же понятно. Эту проблему, конечно, надо решать только комплексно.
Ну вот нам пишут некоторые случаи, слушатели под YouTube-трансляцией, поддерживают они позицию России по этому вопросу. Вот, например, пользователи с ником Юрий Долгорукий. А у вас есть еще один Крым? Нет. Тогда о каких переговорах идет речь? Забудьте, и жить станет легче. Крым не был... Так, простите, потому что двигается у нас эта лента с комментариями. Не был, значит, вроде как пишет этот пользователь Крым украинским, и не будет никогда. Это цитата, я напомню. При этом очень много слушателей пишут о том, что Крым – это Украина, и настаивают на том, что нету Крыма или же нет жителей Донбасса, и при этом нет свободных и неоккупированных украинских земель. По мнению российского историка Андрея Зубова, с которым мы поговорили перед нашим прямым эфиром, российское руководство специально создает условия, при которых мировому сообществу выгодно отказаться от Крыма.
Москва с большим энтузиазмом идет на переговоры по формуле Штайнмайера по той простой причине, что России, вернее Путину, лично Путину, крайне необходим успех. Успех какого плана? Что мир признал Крым частью России и вернул Россию полноценным членом мировое сообщество, то есть снял с нее большую часть санкций, которые были введены за Донбасс, и что Россию опять приняли в G7, сделав ее G8. И таким образом Путин скажет, вот видите, я добился своего. Я присоединил Крым, 5 лет мы стояли твердо, и в итоге Запад прогнулся, уступил и забыл про Крым. В общем-то, мы восстановлены всюду. Да, конечно, Запад не признает юридически аннексию Крыма, это ясно, как, скажем, Соединенные Штаты никогда не признавали аннексию Прибалтики. Но это не мешало Соединенным Штатам иметь самые конструктивные отношения с Советским Союзом. И то же самое вот хочет сейчас сделать Путин в отношении России. Он скажет своему окружению, в первую очередь, скажет своим сторонникам на Западе, а их много, различные политические силы, которые верят только в силу и уважают только силу, а не право. Он скажет, видите, вот можно всем этим добиться успеха. можно добиться успеха, надо только иметь выдержку, твердость, и все будет хорошо. Понятно, это будет иметь самые разрушительные последствия для всей западной политической системы. Я не говорю про Украину. Речь идет о том, что на Западе, конечно же, сразу же усилятся правые и вот такие праворадикальные партии пропутинского типа, ослабнут либеральные демократические силы. И, возможно, даже где-то, ну, скажем, на Балканах попытки передела границ по методу Путина. Метод Путина войдет тогда в дипломатическую лексикон как успешное перекраивание границ в Европе силой после, естественно, Второй мировой войны. Поэтому Крым, понятно, не стоит в этом процессе, потому что Крым – главная цель Путина. Весь этот процесс ради того, чтобы Крым остался за Россией. Ради этого все и делается.
Поскольку звучит вот это вот такое словосочетание, как формула Штайнмайера, давайте напомним, что переговорная группа в Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законами Украины. Напомню также, что Украина рассчитывает на проведение в ближайшее время встречи в так называемом нормандском формате на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии. Этот формат касается урегулирования ситуации на Донбассе. И вот российский историк и политический аналитик Андрей Зубов считает, что также считает, что рядовые россияне не понимают, какой проблемой для их государства стал Крым.
Для русских людей, конечно, нет. Русские люди не понимают, что Крым стал для России проблемой. Но политики, конечно, понимают, потому что, ну, все понятно, санкции, изоляция, необходимость контактировать только с такими же странами-изгоями, как там Иран, предположим, или Сирия асадовская. То есть более-менее понятно для политиков, что Крым не принес никаких дивидендов России. Но вот как раз поэтому Путин и хочет, чтобы Крым принес дивиденды. Но дивиденды не в экономике, в смысле там, что Крым обогатит Россию, ну понятно, что он ее не обогатит, а дивиденды в международных отношениях. То есть Путин будет признан успешным политиком нового поколения. Политиком, который перекраивает карту Европы успешно. И все с этим соглашаются. Когда-то вот таким политиком был поначалу Гитлер, ну, понятно, кончилось очень плохо. Но в какое-то время, в 38-м, 39-м, даже в 40-м году, его воспринимали таким вот успешным политиком. Собственно, Путин мечтает о этих лаврах. Ну, конечно, не хочет их второй половины, это ясно. А простые люди, они довольны тем, что Крым в России, просто потому, что все люди во всем мире всегда довольны, когда их страна увеличивается в размерах, и всегда недовольны, когда их страна уменьшается в размерах. Я думаю, и украинцы, и русские, и англичане все ведут себя одинаково в этой ситуации.
С российским историком Андреем Зубовым мы пообщались перед нашим вечерним эфиром. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем вероятность вынесения крымского вопроса в отдельный какой-то формат переговоров или же интеграцию его в уже существующие форматы. Повод – это заявление на эту тему секретаря парламентского комитета по вопросам внешней политики Соломии Бобровской. Кроме того, делаем все это в преддверии встречи нормандской четверки по Донбассу, которая вот по заявлениям украинской стороны должна состояться уже в ближайшее время. Поскольку эти встречи происходят не очень часто, то ну, вот мы решили поговорить о том, почему в этой нормандской формуле не оказалось в свое время Крыма. К нам по телефону присоединяется экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Владимир Станиславович, добрый вечер.
Витаю вас, пане Владимир, доброго вечера.
Вот есть ли смысл сейчас, спустя 5 лет после начала аннексии Крыма, пытаться вынести как-то крымский вопрос вот на такой международный уровень переговоров по примеру нормандского формата по Донбассу?
Вы знаете, есть разные формы, когда и как можно ту чи іншу проблему, те чи інше питання винести на міжнародний форум. Це може бути майданчик якоїсь міжнародної організації політичного характеру, це може бути от переговори на кшталт нормандських, це може бути двосторонній рівень. От відносно першої теми, першого напрямку, то є позитивні зміни. Ви, мабуть, знаєте, що нашим дипломатам вдалося внести в порядок денний Генеральної асамблеї ООН питання про тимчасово окуповані території України, Крим і Донбас. Це означає, що в рамках роботи Генеральної асамблеї буде прийнято резолюцію, яку, я сподіваюся, наші дипломати готують чи вже підготували, де ця тема Криму перед Донбасом, само собою зрозуміло, вже фігуруватиме. Дуже важливий момент в цьому плані полягає в тому, щоб в цій резолюції містився пункт, який доручав би Генеральному секретарю ООН проаналізувати ситуацію через рік і доповісти Генеральній асамблеї. Це така стандартна формула, яка дозволяє тримати питання, як кажуть, в порядку денному і постійно його використовувати для того, щоб до нього привертати увагу. Інша річ, що резолюція Генеральної асамблеї для Росії не указ, як і багато інших міжнародно-правових рішень. Другий формат – це формат, от ви згадали, пані Олена, формат нормандських переговорів. Розумієте, якби Росія була цивілізованою країною, то і цей би формат був би цілком достатнім для того, щоб питання не лише обговорити, але й, в принципі, вирішити, бо правильно каже пан Зубов, що Крим перетворюється з перлини в дуже велику проблему для Російської Федерації, і в кінцевому рахунку він тягнутиме Росію вниз. Ну, хіба що військові дуже щасливі, тому що вони перетворили Крим уже на військову базу. Ну, але це питання складне. Ну, і третій напрямок, яким чином можна його, це питання має на увазі Криму, тримати на порядку денному, це контакти між, скажімо, президентами, міністрами, прем'єрами, секретарями РНБО, ну, одним словом, всіми тими, хто визначає політику, контакти двосторонні, коли українська сторона наполягає постійно на тому, що, шановні друзі, колеги, Крим залишається дуже важливою темою для зовнішньої політики України, і ми не збираємося від нього відмовлятися. Так само робота має проводитися, безумовно, і в Європейському Союзі, і в НАТО, і в Раді Європи, ну, на всіх майданчиках, де тільки тема Криму може звучати.
Просто я думаю, я просто у вас уточню, вот как у дипломата, просто мне так кажется, вот с позиции, возможно, обывателя, что с одной стороны у Донбасса есть формат, и создается впечатление, что по Донбассу вопросы какие-то решают, а вот о Крыме из-за того, что нет какого-то отдельного формата, просто напоминают на международных площадках, там, где есть возможность напомнить о том, что Россия поступила плохо. Или это ложное представление о том, как в дипломатических кругах все происходит, и наличие такого формата не обязательно.
Ні, ви маєте рацію. Тобто, власне, і санкції проти Російської Федерації були введені через окупацію Росією Криму. Так що першою причиною цих санкцій є саме Крим і Російської Федерації. Інше питання, що наші західні партнери мабуть, поки що не готові до надто активних дій відносно Криму, маючи на увазі спочатку вирішити питання по Донбасу. Чи це правильно, чи ні? Питання риторичне. Я би вважав, що так само, як і по Донбасу, має працювати відповідна група по Криму, де чітко і ясно говорити про те, що це є неприйнятним. Тут треба, правда, взяти до уваги, що Москва чітко заявила, що, мовляв, для неї кримське питання закрито назавжди, і воно не обговорюється. Але це нічого не означає. Якщо цивілізована частина світу працюватиме над тим, яким чином змусити Росію повернутися до виконання норм міжнародного права, то повірте, через жорсткі санкції, коли Москві буде дуже боляче, можна все зробити без будь-яких додаткових речей. Тому завданням нашої дипломатії мало б, безумовно, бути наполягання на тому, щоб певний формат по Криму Криму був створений. Але він буде без Росії. Це очевидно, тому що вона в цих зустрічах, переговорах брати участь відмовиться. Це вже очевидно без того, щоб від ворожки ходити. Отже, ми повинні використовувати всі можливості, які є, розуміючи межі впливу тих чи інших форматів на ситуацію.
Спасибо вам большое. Это был Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем вероятность вынесения крымского вопроса на какой-то такой выведение в международный формат переговоров, как вот существует нормандский формат по Донбассу, или же интеграцию в уже существующий международный формат переговоров, тот же нормандский формат. Вот отмечу, что лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемили в эфире телеканала АТР на этих выходных выступил с критикой так называемой формулы Штайнмайера, которую в последнее время обсуждают в контексте урегулирования ситуации на Донбассе. Мустафа Джемилев добавил, что в минских переговорах почему-то не обсуждают Крым.
Что касается Крыма, мы очень, в течение многих этих лет говорили вполне обоснованно, выставляли претензии по поводу того, что почему в Минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, включая освобождение оккупированного Крыма. Сейчас то же самое. Формула так называемого Штайнмайера вообще не говорится о взагалисте ситуации страны, о полном контроле украинского государства над своей территорией, включая автономию. Республику Крым.
Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» отталкиваемся от заявления, которое в эфире уже упомянутого телеканала АТР сделала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Соломея Бобровская. Она сказала, что было бы неплохо вынести крымский вопрос на международную площадку переговоров. И мы пытались узнать позицию партии фракции «Слуга народа» по этому вопросу. Пока ее мы не получили. Но, тем не менее, я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что вопрос деоккупации Крыма, возвращение этой части украинской территории под украинский контроль, возвращение украинских граждан в правовое поле украинское, тех, которые остались в Крыму, что это для него очень важное задание. Но при этом стоит помнить также позицию, на которой стоит Кремль. Я вам уже рассказывала о том, что не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что, ну, как бы по его версии, вопрос Крыма для России закрыт. То есть Крым, по его словам, цитирую, это неотъемлемая часть России, и они не собираются делать Крым никакой частью никаких международных переговоров, потому что якобы нечего обсуждать. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Давайте мы напомним вам заявление депутата Верховной Рады Украины от фракции «Голос» Соломеи Бобровской в эфире телеканала АТР. Почему, по ее мнению, деоккупация Крыма должна быть вынесена на переговоры по примеру того, как это делается с Донбассом?
Ми розуміємо, перше, що Крим треба повертати на площадку всюди, де тільки можна, для того, щоб піднімати питання по Криму. Тому що за 5 років і 2014 року вона зійшла взагалі на ніц з усіх можливих майданчиків виговорень. Мало того, мені дивно, чому по Криму не зробили подібну історію. Умовно там, ну нехай Мінська, погана, не погана, але чому ніде немає переговорної площадки ні з ким, зокрема з партнерами, Штатами, та зокрема, на жаль, з сусідами. А давайте вернемося знову черговий раз до Будапештського меморандуму і так далі.
К нам по телефону присоединяется глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу к вам такой вопрос. Вот вы, как человек, который, ну, к своему сожалению, свидетель всех этих событий, начиная с 2014 года, тогда, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, поднимали ли вы вопрос перед украинским руководством, что нужно настаивать на том, чтобы Крым тоже активно обсуждался на уровне глав государства? Украины, России и ключевых западных партнеров украинских, чтобы был какой-то такой формат, как нормандский у Донбасса?
Мы это робили и робим постоянно, починаючи буквально с перших годин, як розпочалася власна російська інтервенція на територію українського Криму. Можна зараз згадати звернення Меджлісу кримськотатарського народу не лише на адресу Верховної Ради Президента України, але на адресу тодішнього президента Сполучених Штатів Обами, на міжнародні різні організації. Я трошки послухав зараз інтерв'ю з вашим гостем. Хочу сказати, що дуже багато ми намагалися за ці 5 років просунути кримську тему, щоб вона не тільки не сходила з порядку денного от, в геополітиці, але щоб вона була на перших таких рядках цього порядку денного. Можна по-різному оцінювати відношення різних міжнародних організацій до питання, пов'язаних з окупацією Криму Росією. Але тут треба просто взяти до уваги хоча б прийняти схвалені резолюції провідних міжнародних організацій, 3 декларації Генеральної асамблеї ООН. Тобто 3 роки поспіль приймаються декларації по Криму, останні лише 3 роки, я не кажу до того, що було. Кожного року по 1, 2, 3 заяви, заклики, резолюції Європарламенту, ОБСЄ щорічно, я сам приймав в них участь. Проблема в іншому. Мені здається, що немає недоліку чисельності таких декларацій, заяв, інших документів. Є інша проблема. Проблема в тому, що Росія вона тотально ігнорує, в неї вистачає потенціалу ігнорувати будь-які рішення будь-яких міжнародних організацій або міжнародних інституцій, як кажемо, Міжнародний суд ООН, чи вже 2 роки, як прийняв рішення щодо відміни заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, то отже, Росія не виконує жодне з цих рішень і треба знаходити такі шляхи тиску на наших партнерів, щоб знайти форму тиску на Росію, щоб Росія не могла не ігнорувати ті рішення, які схвалювалися по відношенню до неї у зв'язку з окупацією Криму, або ті, які будуть схвалюватися. І ще одне, дуже коротко. Можна і треба сподіватися на міжнародних партнерів, але ніхто нікому не своє власне домашнє завдання. І от тут ми, я маю на увазі Верховна Рада України, тобто українська влада в цілому, як і минула попередня, так і сьогоднішня влада, ми програємо. Ми самі не приймаємо ті рішення, які назріли по Криму, в тому числі щодо зміни до Конституції України, ми не актуалізуємо для міжнародної політики по кримську і кримськотатарську проблему. І це є вже недолік наш український.
Ви говорите сейчас о действиях нынешних властей України или это какая-то систематическая ошибка на протяжении этих 5 лет?
Ну, також і нинішній, бо дуже багато, можна сказати, що не так, скажімо, багато часу, як прийшла нова влада, але як би там не було, вже більше ніж 100 днів, як є новий президент, парламент український вже працює, вже 2-й місяць. Ми не чуємо нічого, чи буде розроблятися стратегія деокупації Криму. Я, по крайній мірі, не знаю, що така робота проводиться, хоча попередні роки вона нібито виконувалася. Ми не знаємо результатів, ми не знаємо, чи буде приємственність в розгляді тих документів, які були напрацьовані попередні роки щодо внесення змін і доповнень до Конституції України в частині Автономна Республіка Крим. Тобто, поки що нова влада, вона в взаємовідносинах з Росією або ну, для, скажімо, вирішення багатьох аспектів російсько-української війни, вона постійно і правильно, абсолютно правильно актуалізує питання, пов'язане з Донбасом, але практично мовчить по Криму, мовчить конкретиці. Ні, і президент, і політики говорять про те, що і Крим є українською землею, і ми обов'язково там її повернемо, але намагання, скажімо, озвучувати такі конкретні моменти, як, які ми наглядаємо у випадку з Донбасом, такого по Криму я у нової влади поки що не бачу.
Спасибо большое. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я напомню только, что в публичных своих выступлениях президент Украины Владимир Зеленский, он настаивает на том, что он заинтересован в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины по всем пунктам. То есть это и деоккупация части Донбасса, которая сейчас под контролем подконтрольных России группировок ЛДНР, но и также это деоккупация Крыма. К нам по телефону присоединяется украинский политолог Валерий Дымов. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам на самом деле один вопрос, который, мне кажется, очень важен в контексте всей этой истории с Крымом. Как заставить Россию обсуждать Крым? Если вот Рифат Чубаров говорит, что нужно найти пути, как заставить Россию о Крыме говорить, но введены санкции против России. Вроде как Россия чувствует от них какой-то эффект, но все же в Кремле заявляют, что Крым, это, цитирую, неотъемлемая часть России, и никто о Крыме ничего обсуждать, по Крыму ничего обсуждать не будет.
Ну, власне, вони і розпочали, раніше продовжили агресію проти України, окуповуючи окремі території Донбасу, для того, щоб відвернути увагу від Криму, закривши нібито, я беруся свого в лапки, нібито закривши це питання, вони нав'язали інший порядок денний. Тут питання не тільки і не стільки до наших партнерів, скільки до української влади, яким чином вона дозволяє розглядати окремі питання поза питання повернення Криму. Тому що це вигідно Росії, і тому коли ми говоримо, самі говоримо наші перемовники на міжнародних зустрічах, давайте це питання поступово будемо вирішувати спочатку Донбас, а потім, можливо, Крим, ми підіграємо практично не тільки риториці, а й агресивній тактиці Росії, тому що ми самі дозволяємо ці питання нібито розділяти. Думаю, що якщо ми говоримо про деокупацію, ми говоримо про всі окуповані території і не підіграємо Росії, принаймні в її риториці, тому що повторюю, це вигідно їй, вигідно агресорові, і це мені нагадує, знаєте, якщо у вас там дві кімнати, то одну захопили, а потім вам нав'язують переговори щодо того, яким чином користуватися ванною, вибачте, і туалетом. А потім, якщо ви без переговорів пішли десь в ванну або в туалет, вам захопили, як відбулося з нашими моряками, і потім вже переформатовуємо всі наші перемовини щодо визволення тих людей, які були захоплені. От тактика, тактика агресора, тактика фактично терориста, і думаю, що підігравати такі тактиці є, ну, як мінімум, нерозумінням суті того, що відбувається в Україні. Це війна проти Росії, і вона діє в той спосіб, якому ми не маємо насправді підігравати.
Можна ли назвати ошибкою то, що Україна і западні партнери согласились на розділення вопросов Криму і Донбасу на переговорах, от починаючи з 2014 року, і можна ли цю ошибку ісправити?
Звичайно, що це помилка. Є деякі помилки словами одного з соратників Наполеона, гірше за зраду. От, але тут я не буду говорити щодо наших західних партнерів, оскільки якщо українська влада це дозволяє розділяти, то повірте мені, жоден дипломат, жоден політик, нагадаю, що Штайнмайер, наприклад, присловутий, він був міністром закордонних справ, а зараз став федеральним канцлером. Вони думають про свої інтереси, вони за рахунок інших мають виконувати свої завдання, які стоять на порядку денному. Ми точно не мали би цього робити і не дозволяти. Думаю, що не варто шукати в історії цих 5,5 років когось з винних. Ми маємо насправді зараз говорити те, що ці питання мають бути не розділені. Якщо нам нав'язують, наприклад, формулу Штайнмайера, якщо нам говорять про те, що мають бутися вибори, давайте будемо говорити про вибори на окупованих територіях. Якби це не було, не звучало зараз дивним і можливим, можливо, десь хтось скаже, так як же ж там вибори проводити, але навіть таким чином ми маємо про це говорити. Ми не маємо дозволяти цьому путінському принципу, який фактично повторює принцип салямі Гітлера, поступово просувати свою агресію. І думаю, що шукати вже винних, очевидно, не варто. Варто повертатися до суб'єктної проактивної політики, інакше сподіватися на якісь, скажімо так, на якісь там формати, формули, такі інші, годі сподіватися, оскільки ніхто за нас це питання не вирішить. Все ж таки війну, навіть цю війну на Донбасі, призупинила агресію все ж таки не нормандські домовленості, не якісь там мінські формати, зупинили зрештою Збройні Сили України і добровольці з волонтерами. Тому насправді політика має бути суб'єктною і проактивною. Не треба шукати, бо пошуки винних тільки розколюють українське суспільство, і ми в поборюванні між собою забуваємо, що ми маємо виходити одним голосом на міжнародних майданчиках. Тому думаю, що треба повертати цю суб'єктність на цих переговорах. Зрозуміло, що ця влада прийшла якраз на тому, що вони не такі, як були інші, але які вони нам не презентували. Тобто,
ваше мнение. Спасибо большое. Извините, у нас время немного ограничено. Это был украинский политолог Валерий Дымов. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали необходимость вынесения крымского вопроса на международной площадке переговоров. Я только небольшое исправление. Франк-Вальтер Штайнмайер, после того, как он был министром иностранных дел Германии, когда появилась вся эта история с формулой Штайнмайера, якобы он сейчас президент Германии, канцлер Германии Ангела Меркель. Оставайтесь с радио Крым Реалии, мы никуда не уходим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще раз здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, Елена Римовская. И все, кто с нами вот проводит этот вечер, теплый или не очень. Елена Римовская, приготовил я для вас несколько очень интересных новостей, что называется, завтрашнего дня, но Елена Римовская показывает мне сейчас, что она еще мне не даст слова. Да,
нет, я просто хочу вам сказать, что вот требуют у нас, чтобы мы поздравили Путина с днем рождения. Как вы можете поздравить Путина с днем рождения?
Я никак его не могу поздравить, но я могу рассказать о том, как его поздравляли те люди, которые, ну вот, те люди, не побоимся этого слова, которые его поздравили сегодня 67-й годовщины. Вот, например, Руслан Бальбек, это депутат Государственной Думы соседней России из аннексированного Крыма. Руслан Бальбек поздравил даже Путина в стихах. Стихи замечательные, я бы даже сказал.
Страна... Не преувеличивайте.
Ну и можно я процитирую?
Пожалуйста.
Но
это... Пусть
слушайте,
будет больно не только нам.
Почему вы всегда, Елена Римовская, скажите мне, когда я говорю «хорошие новости», вы говорите «хорошие новости» в интерпретации Александра Янковского. Это замечательные стихи в интерпретации Александра Янковского. Итак, Руслан Бальбек, он практически теперь пиет еще. «Страна без лидера – это полугосударство, в котором нет ни целей, ни широт. Есть просто территория и у людей гражданство. Идет эта страна в неизвестный поворот. Те страны, у кого есть лидер, идут вперед, хоть это нелегко, зато есть путь и образ будущего виден. Это и есть развитие, а не наоборот». Вот. И пишет он также, что в России лидер есть.
Ну, рифма натянута, конечно. Но там дальше, да, вот день рождения президента, Крымский полуостров
рождения,
радуется,
да,
весь.
Есть.
Ну, такие, ну да, лучше вам, конечно, не знать это стихотворение, полностью не слышать.
Сергей Аксенов тоже практически в стихах написал свое поздравление. Это глава российской администрации Крыма. Он написал поздравление своему начальнику фактически, да, президенту соседней России. Он написал, что Владимир Путин уже вошел в отечественную мировую историю как выдающийся национальный лидер, который спас Россию от распада и тотального кризиса, который вернул страну на исторический путь великой державы. Это пишет Сергей Аксенов. И по словам Аксенова, все успехи оккупированного России и Крыма связаны с именем Путина.
Да, впишите это в дело об аннексии Крыма. Кто тут главный?
Что у нас? Ой, вот...
Я не знаю, это продолжение как-то
это
истории
продолжение.
С днем рождения,
я думаю,
Путина. Туристы встретили обезьяну в Большом каньоне Крыма.
очевидно, что это продолжение. Это как-то связано, эти два события. День рождения Путина и то, что туристы встретили обезьяну в Большом каньоне Крыма. Это животное попалось на глаза группе туристов, среди которых была и даже журналистка. И она сказала, что они с друзьями пошли в Большой каньон Крыма и прямо рядом с руслом реки Аузунь-Узень неожиданно увидели, как по скале на другом склоне каньона бежит обезьяна. Сначала она сопровождала их, а затем забралась на дерево и ела ягодки. И таким образом, наверное, отпраздновал день рождения Путина тоже.
Туристы покормили животное, если вы переживали, яблоками и печеньями, и сделали фото. Как известно, по версии РИА Новости, обезьяны в дикой природе Крыма не водятся.
Подожди, вот есть обезьяна, она водится в дикой природе. Она была не с фотографом, знаешь, она была не в зоопарке, она была в дикой природе. Значит, это утверждение не соответствует действительности. Водится дикая обезьяна в дикой природе Крыма. Ну, не знаю, дикая или нет. Ну, во всяком случае, вот есть факт. Но предполагает вот эта журналистка. Нет, журналистка предполагает, что эта мартышка, возможно, лангур, скорее всего, сбежала от одного из фотографов, который занимается запрещенным в Крыму бизнесом фотографирования туристов с животными.
То есть вот как в Крыму борются с использованием животных в этих фотографических целях, их отпускают на свободу.
Вы думаете? Ну, мало
ли. Я думаю, ей просто повезло. Да. Сомневаюсь, что там так.
Слушай, ну все-таки в Крыму, в горах тем более, да, зимой там не южный берег Крыма. Все-таки это Большой каньон, это горный Крым. Там сейчас уже может быть даже минусовая температура ночью где-то. Поэтому, ну, неизвестно, кому еще повезло.
Но, мне кажется, это важная новость в контексте всего, что мы будем слышать и наблюдать из Крыма в будущем. В Москве считают возможным строительство газопровода из Крыма в Европу. Об этом сообщил министр энергетики соседней России Александр Новак, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя». Мы об этом думали, чтобы поставлять газ в Европу через Крым, это цитата, сейчас у нас...
Нет, мы об этом не думали.
Не думали, простите. Сейчас у нас это не рассматривается, но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать. Сейчас пока не в зоне нашего внимания. По его словам, сейчас действия России в области энергетики в аннексированном Крыму направлены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также создание новых мощностей на полуострове.
Ну, я не знаю вообще, а зачем вот это вот энергоснабжение и газификация? Видите, там тепло так стало уже, на самом деле, в Крыму. Обезьяны уже в лесах появились.
А помните, наши дорогие слушатели, мы вам рассказывали, ну или недорогие, мы вам рассказывали о том, что и о министра информации и связи Крыма, возможно, прыгнет с парашютом в честь диджитализации Крыма.
Он прыгнул.
Случилось это на аэродроме Заводское в Симферополе в честь финальной волны перехода аннексированного Россией полуострова на цифровое эфирное телевидение. Своими впечатлениями чиновник поделился с телеканалом «Крым-24», у нас есть звук.
Давайте мы его послушаем.
Да.
И да.
Волнения уже нет. Все супер.
Жив-здоров, все нормально. Я прыгнул, я приземлился.
Я бы даже сказал, в принципе, эти самые слова могут сказать все, кто посмотрит российское телевидение. Я жив, слава богу, как
я выжил.
Цифровое, да. Накануне команда из двух десятков парашютистов исполнила в небе над Симферополем акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки, символа цифрового телевещания. Воздушный трюк исполнили парашютисты из авиационно-спортивного клуба «Крым». И что у нас там еще?
В Крым едет Чувашский оркестр. В среду,
Боже,
16 октября, не
неужели?
Пропустите, в Крымском академическом драматическом театре имени Горького состоится концерт симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Информация об этом опубликована на официальном сайте театрального комплекса. Отмечено, что мероприятие пройдет в рамках Дней культуры Чувашской республики в Крыму.
Понятно. У меня есть теперь к новостям география. В Крыму нашли новую реку. В переулке Корабельный, в Керчи, уже больше недели течет канализационная река. Она стекает к многоэтажкам по улице Ульяновых. Об этом сайту Керчь.фм рассказали читатели. Уже больше недели течет эта зловонная жижа по улице, мы ей дышим, а водоканал не реагирует, написали керчане. С другой стороны, чем они недовольны? Ну, нашли новую реку, как бы. Это ж можно, в принципе, только порадоваться.
Похолодание и заморозки придут в Симферополь 9 октября. У вас нет этой новости.
Срочно
в номер.
Это срочно
в номер. Об этом сообщает Управление МЧС России по Крыму со ссылкой на Крымский гидрометцентр. Согласно сообщению, ночью и утром 9 октября в Симферополе на поверхности почвы и воздухе ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
Вот я говорил, я переживаю за обезьяну. Ну, на самом деле, да?
Я уже тоже переживаю.
Это холодно.
Вот новость, которая, я думаю, будет интересна, возможно, перед вашей темой. Крымские пассажиры оставили 400 жалоб на состояние транспорта. Крымавтотранс выяснил, что больше всего не нравится пассажирам. Как сообщила пресс-служба транспортного ведомства, за третий квартал года на предприятие поступило 400 обращений от пассажиров. Чаще всего они выражают недовольство состоянием транспорта, грязью в салоне, сломанными креслами, много жалоб на отсутствие кондиционера. Также часто предметом недовольства становится хамское поведение водителей и несоблюдение расписания, срывы рейсов, пропуск остановок. Обращения не были оставлены без внимания, уверяют в Крымавтотрансе. По ним провели проверки, дисциплинарные взыскания даже применили к 36 сотрудникам предприятия.
А я продолжаю переживать за обезьяну.
Я вижу, что вы как-то отрешенно реагируете на новости о Крымавтотрансе.
Ну, не знаю. Но, в принципе, могла бы сесть уже вот в автобус один из крымавтотрансовских автобусов и приехать туда, где тепло. Всегда. А это была программа «Крымский вечер». Была и есть Александр Янковский, Лена Римовская. Мы не прощаемся с вами. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу и дальше будем говорить вот о дорожных проблемах Крымского полуострова. Почему все чаще и больше жители Симферополя и других крымских городов стоят в пробках?